В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен гуманизму и религии. И у нас сегодня в гостях двое человек. Дарья Косинцева, автор книги «Дневник бывшей атеистки». Причем подзаголовок или надзаголовок «Меньше ада». И у нас в гостях президент Российского гуманистического общества Ярослав Головин. Причем книга вышла в издательстве «Никея» в серии, страшно сказать, серия так и будет называться, «Проект «Меньше ада». Давайте дадим тогда слово в начале нашей программы главному редактору издательства «Никея», который эту книгу выпустила и этот проект продвигает, Владимиру Лучанинову.
Сама Дарья в одной из своих глав говорит о том, что Христос не говорил банальности. Это важно, это очевидно, это очень здорово. Для своих современников Христос был революционером, и это факт. Сейчас христианство сделалось чем-то таким официальным, рафинированным, связанным с моралью. И как раз Дарья говорит, что это не так, что христианство – это всегда взрыв, христианство – это всегда революция, христианство – это всегда радость. И она это свое замечательное послание сумела облечь в вполне современную форму. Она из атеизма пришла к вере. И она опровергает массу стереотипов, массу мифов. Ведь что происходит? Если мы говорим о каком-то диалоге мира верующих и светского мира, мы понимаем, что этого диалога нет. Что атеисты полемизируют с какими-то выдуманными верующими, которых в реальности нету. Это какие-то бесконечные попы на Мерседесах, еще что-то такое. Это вообще, это имеет место быть, но это вообще не про христианство. Это вообще не про жизнь в вере. Также и верующие, когда пытаются полемизировать в книгах или еще где-то с атеистами, появляются какие-то вымышленные атеисты, то есть людей, которых в реальности нет. Это не те люди атеисты, наши знакомые, наши родственники, с которыми мы общаемся. И поэтому диалог он остается пустым. Атеисты бывают разные. Как правило, все равно приход к вере – это какой-то глубинный опыт личной встречи с Богом. Редко люди рационально все-таки приходят к Богу. Говоря, мало таких людей знаю, которые читали, у них были какие-то аргументы, они этими аргументами жили, тут они вдруг что-то прочитали, то, что они раньше не знали, и сказали, теперь мы будем верующими. Нет, это всегда опыт личной встречи с Богом, это опыт переворачивает человека, он и эмоциональный, и рациональный, потому что в этой встрече участвует и наш ум, и наши эмоции, и те чувства, называйте это шестым чувством, которые не так легко описать словами. Поэтому атеист, наверное, не придет к вере, если не переживет подобного опыта. А что касается изменения некого своего взгляда на пространство, веры, христианства, то, конечно, я думаю, что эта книга принесет много пользы. По крайней мере, Даша очень внятно и очень интересно говорит о тех самых штампах и стереотипах, которыми переполнено так называемое научное мировоззрение и так далее. И в этом смысле, конечно, для атеиста такая книга будет и интересна, и полезна.
Это был Владимир Лучанинов, главный редактор издательства «Никея». Я для слушателей поясню, что «Никея» – маленький городок, сейчас это пригород Стамбула, город, в котором проходили Вселенские соборы на переломе от античности к Средневековью, и символ веры христианства, православный, католический, называется Никео-Цареградский символ веры, потому что был принят собором, который сперва в Царьграде, в Константинополе, потом в Никее. В этой книге, кстати, есть ведь про гуманизм. И как-то не очень ласково. Ярослав, как вам эти отзывы про гуманизм?
Да, я тут, я прочитал эту книгу, и про гуманизм здесь немного, и не в центре внимания автора книги.
Вам обидно, что вы не в центре внимания.
Да, она пишет больше про атеизм, полемизирует с атеистами, и, гуманистах упоминается вскользь, но, собственно, я готов и атеистическую позицию, конечно, отстаивать. Если вопросы зададите, я могу на них ответить, а так я могу высказаться по поводу
интервью. Хорошо, почему гуманисты такие кровожадные? Я так понимаю, что у Дарьи это ведь претензии или нет?
По поводу кровожадных гуманистов, ну, вы загнули. Нет, такого там нет. Скорее про то, что гуманисты – это такие милые, чудесные, прекраснодушные котятки, которые не всегда знакомы с реальной жизнью. Вот, скорее так. А про некоторых кровожадных атеистов, да, сплошь и рядом.
Да. Кровожадный котенок.
Нет,
но Дарья же имеет в виду не гуманизм, в смысле организованного гуманизма, в смысле мирового гуманистического движения. Она наверняка мало об этом что-то знает. Она говорит о гуманистах как бы в обычном таком смысле слова, общеупотребительном. И вряд ли она пытается спорить или там с, ну, с какими-то гуманистами, которые являются там, не знаю, признанными в мировом гуманистическом движении. Нет, она спорит с атеистами, которые читают ее блог, которые...
Что-то вы, пан Ярослав, как на похоронах. Дарья сидит рядом. Дарья, вы знаете о существовании организованного гуманистического движения?
Да, ну вот в связи с этой передачей прочитала.
А, и прочитали.
Да.
На ваш взгляд, организованное гуманистическое движение также отличается от гуманизма, как религиозность от церкви?
Как интересно.
Что прибавляет организации к вере?
Организации,
да.
К вере?
Ну вот вы не вообще верующий, а вы член православной церкви. Так. Угу. Почему? Вы же и об этом пишете.
Вы знаете, вот из этой книжки я специально вычистила все упоминания о православной церкви, чтобы она была в этом вопросе абсолютно нейтральна. Тема про церковь, про клерикализм, антиклерикализм – это для меня отдельная большая тема. Она в блоге на сайте затрагивалась и затрагивается сейчас в меньшей степени. Но вот в книгу я постаралась собрать абсолютно какие-то общечеловеческие, общехристианские вещи.
Чем тогда все-таки христианство несовместимо с гуманизмом?
Почему христианство совместимо с гуманизмом? Вот вы как пытаетесь нас натравить обязательно друг на друга?
Я знаю, что меня не могут принять в гуманистическое общество, потому что я верующий.
Серьезно?
Ага.
Серьезно?
Нет,
верующий?
Мы же организация светских гуманистов, не религиозных гуманистов, другими словами. Поэтому если бы Яков Гаврилович организовал организацию религиозных гуманистов, мы бы с удовольствием сотрудничали бы с ней, проводили совместные мероприятия. Мы его приглашаем на наши мероприятия. Это же как бы в этом проблемы-то нету.
Я не понимаю, почему двуглавый орел может быть, а гуманистическое общество для верующих и неверующих не может быть?
Ну, оно может быть и может быть. Я же не против, что оно может быть. Просто так сложилось исторически, что мировое гуманистическое движение – это движение нерелигиозных людей, которые неверующие.
А с каких это годков?
Ну, с... Ну,
нет, позвольте, нет, до войны? До Второй мировой как-то соединялось.
Нет, ну оно соединялось очень искусственно и потом сразу разъединилось. То есть это, конечно, я знаю, там, да, были там в истории гуманистического движения, первого там манифеста, там, автора его там священники. Но это все явно шло к тому, что нужно разъединяться и ничего общего с религиозными людьми не иметь. И потом после войны, собственно, Второй мировой, оно так и существует как движение нерелигиозных людей. Поэтому тут я не против, чтобы, может быть, существовала какая-то организация людей там, с принципами свободы, равенства там, и демократии, либерализма или там мировоззренческого такая организация. Но сейчас, на данный момент, об этом речи не идет. Вот гуманистическое общество, оно такое, вас туда не примут. Ну, вы же, наверное, не очень переживаете об этом. Есть какие-то паблики, там, религиозный гуманизм ВКонтакте, например, и они там более-менее активны. Вот это ваше поле.
Ага, то есть, но вы лично именно светский гуманист.
Ну, конечно.
В чем слабость светского гуманизма? В чем слабость?
Я об этом целую главу написала.
Ну, в трех словах.
В трех словах? Ну, прям в трех не получится.
В 300.
В вопросе, зачем быть добрым к людям? Зачем быть добрым к людям?
Да, я тоже прочитал об этом. Так, конечно, такого прямого ответа мы, светские гуманисты, не дадим, и я понимаю, что в этом всегда будет обвинение гуманизма и вообще научного мировоззрения, что у них нет таких прямых, четких, таких понятных ответов на вопросы, у которых у христиан вроде как есть. А у христиан, что ли, это нормальный ответ? Зачем быть добрым? Потому что Бог сказал быть добрым. Потому что Бог дал заповеди, и нужно исполнять эти заповеди. Это что, нормальный ответ, что ли?
Нет, у меня в книге нет такого ответа.
Ну, а так у вас нет никакого ответа.
Да нет, почему? Есть. У меня есть вполне прямой ответ, зачем быть добрым к людям. Чтобы быть полноценным и счастливым самому. И потому что вот те непонятные заповеди, которые Бог дал, дало существо, которое знает о мире, о людях, о Вселенной гораздо больше меня. И поэтому оно сказало, надо быть добрым к людям. И вот с той позиции, что это сказало существо большее, чем я, и более разумное, и более гуманное, чем я, вот с этих позиций я могу принять, что надо быть добрым к людям.
Ну вот, конечно, я это читал. Ну а что, это печально, конечно, слышать. То есть, потому что, а если бы это существо сказало, иди, грабь, убивай, насилуй, а существо разумное, гораздо больше знающее, вам придется идти, грабить, убивать, насиловать.
Но мы говорим в сослагательном наклонении, оно же сказало не это, поэтому...
Так оно сказало не это, а вам...
Гипотезы мы можем строить какие угодно о том, что было бы, если бы оно было другим, если бы Бог был другим. Ну вот он такой и дал такие заповеди, поэтому, я думаю, есть смысл именно их обсуждать.
Так есть смысл их обсуждать, но вы же понимаете, что и в христианстве, и в других религиях полно представителей христианства, и в других религиях представителей этих религий, которые считают, что в согласии, в соответствии со всеми божескими заповедями, с Библией, нужно там идти кого-то там убивать, кого-то там, не знаю, захватывать, оправдывать всякие зверства, всякое мракобесие. И все это со ссылками на Библию, со ссылками на святых отцов. И для людей как бы некрепких в критическом мышлении это действует. Каждый вот думает, вот это я, типа, может быть, и сам бы и не пошел это делать. Но вот раз мне сказали люди, которые со ссылками на Бога, на Библию, на святых отцов это делают, я и пойду, значит, буду делать. Вам, может быть, это и пользу принесло, конечно. Но в целом я не вижу никакой, как бы, здесь, не знаю, пользы. И для, в нынешнем состоянии для современного человека, что это, как бы, вряд ли что-то там позитивное может дать.
Христианство не дает сейчас ничего позитивного.
Ну,
то есть люди, которые считают себя христианами и помогают другим людям с христианских позиций, вы считаете, они...
Нет, ну помогают, конечно, это молодцы и хорошо делают. Помогать другим, там милосердие, всякая благотворительность, это все хорошо, и это существует и вне христианства, и в рамках других религий. И существовало и раньше, там, но как бы это же не связано как бы с христианством, это как бы явление такое социальное, которое давно есть, и оно не основывается на, там, не знаю, в чистом виде там, на христианстве и как бы христианской, там, не знаю, религии.
Нет, но если вернуться к конкретике, вы согласны, что есть люди с христианских позиций, идущие помогать ближним?
Да, конечно, есть. Конечно же, есть.
Точно так же, как и злодеи, которые интерпретируют Библию, Библию, для того, чтобы идти убивать этих самых ближних. Но вот, кстати, очень хорошая мысль про религию, которая вот эта вот злодейская религия, которая массовые расстрелы, войны религиозные, геноцид. Вот поэтому, вот если возвращаться к вопросу об организации, никакой текст не существует без традиции его интерпретации. То есть из любого текста можно выдрать кусок, который можно интерпретировать как угодно. Согласны со мной? Вот часто с Библии именно такое и происходит. Но именно поэтому я говорю, да, мы можем говорить, например, о Боге в душе или о гуманизме без религии, но надо понимать, что каждый человек может интерпретировать этого самого Бога или это самое там добро и любовь к людям абсолютно по-своему. И вот та интерпретация, которая дается в христианской церкви меня более-менее устраивает и кажется мне достаточно убедительной и достаточно гуманной. Ну, если говорить не о религии вообще, например, православной церкви, к которой я себя сейчас отношу. То есть, да, безусловно, есть попы на мерседесах и прочие ужасы православия, да, как есть те же самые малоприятные личности и, наверное, и среди атеистов. Но если говорить в целом о некой средневзвешенной христианской позиции или позиции церкви, но согласитесь, она сейчас не состоит в том, чтобы идти убивать неверных.
Так она сейчас средневзвешенная состоит в том, чтобы объединиться вокруг нашей страны, вокруг русской идеи, вокруг русского мира, противостоять бездуховному Западу. Именно эта традиция доминирует, а никакой противостоять либерализму, противостоять идеям прав человека, противостоять Европе. Вот эта традиция доминирует. А традиция нормальная, как бы христианская, которую там отец Яков представляет, и вы, она совсем не доминирует. Она в загоне, она среди маргиналов только.
Я протестую ради свободы маргиналов.
Знаете, а я вот общаюсь, со священниками, с какими-то реальными религиозными людьми, в том числе, которые в епархиях занимаются какой-то реальной христианской деятельностью. И вот у меня тоже раньше было такое впечатление, а сейчас у меня нет такого впечатления. Мне кажется, что нынешняя православная церковь не такая уж ужасно мракобесная, как мы ее себе часто рисуем. Да, безусловно, есть некая борьба течений. Да, но вот мне кажется как раз, что вот это течение за, знаете, вот эту вот православную государственность против загнивающего Запада, вот как раз оно сейчас гораздо более маргинально. Ну, в православной церкви, среди реальных православных, среди реальных священников. Ну, просто по опыту моего общения.
Уже 2 человек арестовали с общества православных благотворителей в Аргентине. Интерпол их повязал, так что уже 2 нехорошими.
Я согласна с вами, что, безусловно, среди православных есть всякие личности, которые говорят, что вот все порушил Госдеп, эти либеральные ценности проклятущие. Но вот лично я, например, вчера подавала заявку на конференцию на Кипре, где будут участвовать американские православные, греческие православные, русские православные. И явно там не будет, да, среди американских православных звучать мысль про ужасы Госдепа, которые разрушают православную духовность, понимаете?
Да. И вот это хорошо, что вы подавали туда заявки. И такие православные в Америке есть, и я думаю, их там немало. Но это что, флаг в руки.
Американские.
Да и американские тоже. Если понятное дело, что в мире таких консервативно-патриархально мракобесных настроений среди христиан намного меньше, чем в России. То есть и если взаимодействовать с христианами, даже лучше не православными, а там протестантами или там какой-то америкатоликами, ну это, наверное, как бы для людей православных, находящихся в России, хорошо и правильно, и в правильном направлении будет двигать, не знаю, эволюцию православной церкви российской.
Можно я скажу по поводу протестантов? Да. Я нежно люблю протестантов, я нежно люблю католиков. Кстати, выступала вот пару дней назад на католическом подкасте для Рускатолик РФ сайта, собственно говоря. Мне очень нравится, как я это говорю, троллить правильных православных, выступая вот на подобных каких-то площадках, атеистических или инославных. Но вот по поводу протестантизма. Да, в России он выглядит гораздо более рукопожатным. Но если посмотреть на тот же американский протестантизм, там куча такого мракобесия, который русской православной церкви даже не снился. Типа того же самого фундаментализма христианского, где люди вот всерьез доказывают, что создание мира за 6 календарных дней, вот так примерно все и было. Или люди, которые абортарии забрасывают горючими смесями. То есть протестантизм, и в том числе американский протестантизм, там тоже есть свое мракобесие, причем часто такого уровня, который вот правда в православной церкви и не снился.
Ну, сейчас, минуточку. Ну, во-первых, все-таки насчет забрасывания это один человек. Ну. И я не очень уверен, что он протестант, потому что движение Pro-Life создано римо-католическим священником Царства Небесного Марксом. Поэтому тут... А потом, если я не ошибаюсь, именно в России лет 15 назад в Петербурге отец какой-то школьницы подавал в суд против преподавания дарвинизма и мотивировал это своей православностью. Так средневзвешенно получается...
Ну, например, та же социальная концепция Русской Православной Церкви, если говорить об этом.
Там... Вы поддерживаете, разделяете ее?
Социальная концепция очень-очень сдержанная, очень адекватная, абсолютно. Там нет того, чтобы выстраивайтесь возле абортариев и пикетируйте этих развратных, убийц.
Выстраивайтесь, нет, но осуждайте, и ничего общего с ними иметь не нужно, и это грех, смертный грех.
Ничего подобного, знаете, вот те реальные православные, которые...
А что, это не грех, я прошу прощения?
Те реальные православные, которые борются с этим грехом, которых я знаю, да. Они борются следующим образом, помогают матерям. Вот лично я недавно, я была в Новосибирске, и там такой замечательный домик есть, который называют домиком архиерея. На самом деле оказалось, в интересной архитектуре. А оказалось, что там центр поддержки матерей, оказавшихся в трудной ситуации. И вот общаясь с теми людьми, которые там работают, они не говорят, что нет, этих грешниц сейчас надо на костер, и ничего с ними общего не иметь. Нет, они имеют с ними очень много общего, они их поддерживают, работают с ними, памперсы им складывают. В этом архиерейском домике там весь первый этаж какими-то колясками был, памперсы им завалены.
Так почему он называется архиерейский?
Потому что в нашей тогдашней либерально-атеистической среде считалось, что в этом домике живет лично, архиерей, и, собственно, это его такой дворец в центре города. А оказалось, что живет он совсем не там, а там какие-то подобные мероприятия проходят, что для меня было большим сюрпризом.
Я хочу отреагировать еще на то, что и среди протестантов много разных не совсем адекватных людей, там мракобесов и так далее. Так да, и среди католиков много. Так вот поэтому и не надо черпать из мутного источника, как я говорю. То есть. Не нужно вообще, все можно делать и без христианства, то есть помогать этим бедным женщинам, бездомным, и безработным, без христианства, без веры в кого-то всемогущего и все.
Хорошо, вы лично помогаете?
Нет, я лично могу.
Аргументы ad hominem?
Нет.
Не совсем хорошо.
Я посылаю деньги, когда иногда какие-то всякие фонды понемногу, по возможности. Но, конечно, я там не стою, не раздаю этим бездомным бомжам еду. Но, по крайней мере, важно не то, что я делаю, а морально поддерживаю эту всю деятельность, и иногда немного по возможности материально
Давайте я тогда в порядке справки уж все-таки. Потому что в современном мире, я думаю, большая часть благотворительности идет через секулярные организации. Конечно, существуют мощные христианские организации, но даже мать Тереза Калькутская, святая, на фоне того, что делают люди без обозначения вероисповедания, я думаю, это меньше процента все. Хорошо это или плохо, но не христиане сегодня в авангарде
печальный добра. Факт, да, но я не буду отстаивать противоположную позицию, я просто говорю, что христиане это не сплошь мракобесы, которые только занимаются тем, что тычат в грешников пальцев и говорят на костер тебя, грешница.
Я понял, и это хорошо и радует. Ну так вы понимаете, что среди все-таки христиан таких, которые тычут в грешников пальцев, больше в процентном отношении, чем среди нехристиан, в России, например.
Такие выводы я бы не стала делать, откровенно говоря, потому что я вижу самых разных людей среди христиан и среди нехристиан.
Среди христиан разных суеверий намного больше. Что вы сказали про эту землю, которой 6 тысяч лет, что это именно среди христиан такие представления, среди мусульман?
Да вы знаете, среди практикующих христиан таких представлений как раз сейчас нет. А сейчас я была в Дикси, и на кассе лежали монетки, оберег для кошелька, для здоровья, для счастья. Я не думаю, что это практикующие христиане покупают такие обереги, а вполне себе светские люди, далекие от религии.
Можно тогда вопрос, как мы определяем христиан? Потому что периодически в нашей программе кто-нибудь говорит, что в России по опросам 80% христиан, из них веруют в Бога 20%.
Замечательный факт.
На ваш взгляд, Дарья, сколько в России православных? И как вы определите?
Нет, конечно, для меня христианин тот, кто практикует, тот, кто читает Евангелие и старается действовать в соответствии с Евангелием. Если ты для того, чтобы покреститься, например, гуглишь, где покреститься без бесед, то есть никак не контактируя с реальной христианской философией, с реальными христианскими идеями, да, люди гуглят.
Минуточку, я крестился без беседы, что?
А сейчас вот ввели беседы. И очень многие люди даже побеседовать на эту тему не хотят. Просто хотят крестик на себя повесить или на ребеночка, как вот тот же самый оберег из Дикси, да? И, конечно же, таких людей вполне может набраться 85%, но мы же с вами понимаем, что христианами с трудом их можно назвать.
А? Сколько?
Практикующих христиан, ну, мне кажется, я же не статист, не знаю, 5%. Угу. Не более чем.
Ну, смотрите, это
зависит,
подождите, организованных гуманистов, 30 человек.
Нет, гуманист, он же не преступник. Чего мы будем различать? Организованный гуманизм, неорганизованный гуманизм. Угу. Сколько в России гуманистов?
Значит, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что тут зависит все от контекста. Но у нас в России, к сожалению, нет традиции самоопределения себя как гуманист. Никто, ну, собственно, мало кто себя так называет и может себя назвать. Тут важна очень самоидентификация. Масса людей себя называют христианами, даже не практикующие. И их священники, то есть, ну, явные как бы христиане, ну, то есть как определить, христианин или нет, нужно, во-первых, спросить самого человека, а во-вторых, спросить, признанного христианина, он тот является христианином или нет. Вот так вот, как бы, и можно так определить, и можно не только, но и принадлежность там к русским, например, так можно сказать, ты русский или нет. И спросить там точно русского, а вот тут, как вы считаете, русский или нет? Вот это тоже можно так определить.
Это мне напоминает изобретение НКВДшников в 30-е годы. У них шли процессы истинно православные. Они ввели этот штамп, чтобы создавать коллективные дела, и сажали людей очень разных направлений, скажем прямо. Точно русские, вот что-то в этом есть.
Я, может быть, про русских не очень эту мысль додумал, но тут про гуманистов, если вы спросите человека на улице, кто вы там по мировоззрению, то никто не ответит почти никогда, что я светский гуманист. Или я гуманист, к сожалению. Я буду говорить, я христианин, кто-то скажет, я атеист. Но как бы никто не скажет, что я гуманист.
А чем гуманист отличается от атеиста?
Вот смотрите, тоже вопрос очень большой, но я коротко могу сказать. Вот книга эта как раз начинается с того, что вот есть целая глава, посвящена тому, что если Бога нет, то все позволено. И, соответственно, атеисты, они все равно приходят к тому, что они безнравственные люди, они приходят к нищенству, к тому, что там все, что хочешь, то и делаешь. Так вот, гуманисты, вот отличаются от атеистов. Они не отличаются, они как бы подразделение, подвид атеистов, конечно. Только они тот подвид, который считает, что не все позволено, что есть нравственность, что есть нравственные принципы, что им нужно следовать, что если там тот, кто живет, как ему вздумается, и нарушает эти нравственные принципы, он недостойный и нехороший человек, не гуманист, и таким быть не нужно. Это как бы в этом смысле есть там среди атеистов там Сталин, есть академик Сахаров. Да? Это же разные. И то, и другой атеист. Но или вот есть, я же недавно читал эту полемику Желудкова и Любарского. Вот сидел человек долгое время в лагерях, боролся там с советским тоталитаризмом и отстаивал атеизм как мог и до конца жизни. И есть вот в этом смысле разница между ним и с теми, с кем он боролся, они тоже были атеисты. Но это совсем разные атеисты.
Согласна, да. Но как мы определим, какие из них лучшие?
Так как лучше, вы же хотите с какой-то такой общей, не знаю, божественной точки зрения, там можно сказать, кто лучше, кто не лучше. А так мы можем сказать, вот этот человек, там, Любарский или Сахаров, там, наш, а Сталин и Брежнев и НКВД, там, и все остальное, это не наше. Вот мы так скажем, и все, вот, скажем, идите к нам, вот это вот вы наши люди, а те, хоть и атеисты, они не наши люди.
То есть вы не претендуете на абсолютную истину и честно говорите, что Сталин и Сахаров, в общем-то, явление одного порядка. И только с божественной точки зрения это могут быть явления
да,
разного порядка.
Все-таки, если я правильно понимаю, Ярослав, он имеет в виду, что атеисты разные до противоположности. Может быть,
да,
Сталин
согласна.
Испортил духовные семинарии? Ну, у Сахарова тоже было религиозное православное воспитание в детстве. Это мало кто знает,
я
у них была
знаю.
Семья такая близкая к церкви, у них была рождественская елка еще, когда это было запрещено, то есть тоже не из пустоты человек возник.
Да, может и была, но он вполне же явно и определенно атеистические взгляды высказывал до конца жизни, и была, мало ли что там у кого было.
Хорошо. Есть великий инквизитор, есть Дарья Косинцева, есть Сталин, есть Ярослав Головин. Как крестьянину определить, у кого есть принципиальная связь, а у кого этой связи нету? У вас с великим инквизитором есть принципиальная связь? Вера одна?
С великим инквизитором?
Да.
Конечно, нет. Но смотря до того, как...
Такого
до того, как он с Христом обнимался и целовался?
Нет, я имею
или
виду,
после того?
Ну, я имею в виду исторического великого инквизитора. Ну, как те, кто сжигал Джордано Бруно. Кого мы сожгли? Бруно, Торквемада, Бруно, протопопа
Вакума. Всех
сожгли.
Всех хороших людей сожгли.
Так они христиане или нет, те, кто сжигали? Вот вопрос же.
Вы знаете, это хороший вопрос. Классный вопрос. Я считаю, что они были изначально христианами, но на христианском пути, как, в общем-то, и на любом другом, но на христианском особенно, человека ждут очень сильные искушения. Ведь с христианской позиции, если ты начинаешь приближаться к Богу, то, соответственно, бесы про тебя вспоминают, такие, так, тот-то что-то к Богу решил приблизиться, надо срочно на него напасть. И многие в этой борьбе проигрывают, понимаете, и встав на путь божественный, в итоге оказывается на пути демоническом, гораздо более худшем, чем путь вообще пролегающий, да, вдалеке вот от божественного и демонического. И, да, безусловно, те люди, которые называли себя христианами и когда-то, возможно, к этому христианскому идеалу стремились, становятся, ну, на страшный вот этот действительно демонический путь. И это сплошь и рядом случалось. То есть в душе каждого человека, и в том числе в душе христианина, идет борьба. Христианин – это не некая печать, которая ставится вот на тебя, и вот все, с этих пор ты христианин, вот и до конца жизни. Нет, христианство – это как раз постоянная внутренняя борьба, в которой люди сплошь и рядом проигрывают.
Ну, Сталин и Головин.
А, да.
Ну, Торквемада и Косинцева вы выяснили, да. Теперь Сталин и Головин.
Хорошо, так я выступаю за то, чтобы не смешивать ни в коей мере гуманистов и современных гуманистов, и только потому, что они атеисты, со всеми ужасами там, атеистического там, советского государства. Нет общего у нас ничего со Сталиным. Увы, как бы, и великий инквизитор, и Дарья Косинцева, она... Они вместе исповедуют то, что там есть там Бог, Иисус Христос, Его Сын, сошел с небес, спустился, там, вочеловечился. Все это они вместе исповедуют. У них есть общие мировоззренческие принципы, которые они явно могут проговорить. У нас со Сталиным нет никаких общих мировоззренческих принципов выраженных, кроме того, что мы не верим в Бога, но мы не верим и в Деда Мороза вместе, и в домового там какого-нибудь. И еще мы вместе с ним вилкой и ножом или там одной вилкой едим еду. Все это вроде как нас... Это же не есть то, что нас объединяет со Сталиным.
А научный атеизм вас не объединяет?
Ну, научный атеизм, это же понятие, опять же, такое советское, научный атеизм. Атеизм, я же не в атеистическое общество вхожу. Вот атеизм, просто какой смысл быть просто атеистом и объединяться людям в атеистическое общество, я особо смысла не вижу. То есть против, быть против там, верующих людей и бороться с ними, это как бы не очень достойное дело, это считается.
Спасибо.
Почему?
Спасибо.
Да потому что есть среди этих верующих людей гораздо более достойные и, не знаю, адекватные люди, чем среди атеистов. Это же очевидно тоже. Понятное дело, что я же с вами почти по всем вопросам общий язык нахожу, а с каким-нибудь там коммунистом и наследником, не знаю, воспевателем СССР, хоть и атеистом, я ничего общего не имею, иметь не хочу.
Отсутствие Бога – это не общее?
Нет, нет, не общее. Не общее. И отсутствие Деда Мороза тоже общее у нас. Понимаете? Вот мы мало ли в каких богов и во что мы не верим там. Это совершенно как бы не общее. Я знаю, что вы к этому все время пытаетесь меня подвести, чтобы я и за сталинские преступления ответил.
Да нет, нет, вот зря вы подставляете. Вот серьезно, я согласна с вами. Нет общего. Да, согласна. Но вот в этой парадигме, в которой вы и Сталин, и вы совсем разные, абсолютно непонятно, кто из вас прав. Вот и вся проблема с моей точки зрения.
А вам понятно, потому что, ну, как бы мои принципы, они соответствуют Библии и святым отцам, да?
Ну, вроде того.
Но великий инквизитор тоже был убежден, что его принципы соответствуют Библии и святым отцам.
Печальный факт, да. Но вы считаете, соответствовали?
Я согласен с вами. Проблема не в соответствии текстам. А все-таки проблема для верующего человека решается прежде всего обращением к тому, кто дал тексты, кто вдохновил тексты. Поэтому я, как и Дарья, спрашиваю метод, которым гуманист определяет, что Сталин в другой лодке, а вы в своей.
Ну, я же, вот Дарья здесь пишет там про совесть, там, про нравственные чувства внутренние. Оно уже как бы присутствует человеку со здоровой нравственной организацией.
И понятно, минуточку. По-моему, Дарья довольно агрессивно прошлась по Макиавелли и Ницше как типичным представителем гуманизма. И Льюиса упомянули. В общем, вытерли ноги об совесть у неверующего человека.
Ну, есть такое, признаюсь. Да, признаюсь. Не потому, что я считаю, что у неверующих людей нет совести. Нет, она есть сплошь и рядом. Но, на мой взгляд, для неверующего это какая-то очень уязвимая позиция. Вот и все. Я верю, что есть прекрасные, хорошие люди, которые обходятся без идеи Бога, без религии, без образа Христа. Но я плохой человек, понимаете? И таких, как я, тысячи. И вот мы не находим для себя опоры просто в том, чтобы быть хорошими, потому что нужно быть хорошими, потому что иначе вы не гуманисты, и это плохо. И для меня это недостаточная мировоззренческая опора. Вот и все. Но я рада, что есть люди, которым эта опора не нужна, у которых, как в Евангелии сказано, закон написан в их сердцах, и которые, ну, не зная закона или отрицая некий там, может быть, христианский закон, прямо выраженный, тем не менее, живут и действуют согласно христианским евангельским принципам. Я бесконечно уважаю этих людей.
Мне еще интересно тогда спросить. А вот меня как бы всегда удивляло, что ну, у христиан понятие греха, оно же распространяется не только на самые как бы, ну, очевидные там, вещи, там, не убивай, не кради, но ну, человек, который воцерковлен, у него понятие греха распространяется на массу каких-то странных, не имеющих отношения к логике и здравому смыслу вещей. Ну, то касается постов, там, например, что нельзя там поливать рис там, майонезом, а только кетчупом в определенные дни. И это тоже грех. Если ты там не прочитал какую-то молитву на ночь, это грех. Если не пошел в церковь в воскресенье, это грех. Не был там усерден там, на молитве, искренен в исповеди, это все грех. И это же как бы есть как бы общечеловеческие нравственные принципы, очевидные, которые там не в 10 заповедях выражены, как раз, а только в 6 из этих 10, последних 6. Да? А есть как бы еще у христиан, у верующих людей масса каких-то нравственных представлений о должном и недолжном, которые как раз не соответствуют и ничего общего не имеют со светским гуманистическим мировоззрением, светской гуманистической нравственностью.
Хорошо, давайте откажемся от идеи типа поливания риса майонезом как греха. Что еще вас не устроит в христианстве тогда? Если я скажу, что есть огромное количество священников и православных сайтов, которые тоже критикуют, весят всю эту православную субкультурку и не воспринимают ее как реальное христианство.
То есть что же, Великим постом не поститься? Это субкультурка?
Нет, давайте поговорим про то, что это не совсем имеет отношение к нравственным принципам как таковым, о которых мы сейчас говорим.
Так, минуточку. Пан Ярослав совершенно правильно, я прошу прощения, мне кажется, сказал, что для православного человека нарушить пост – это грех.
Я постоянно грешу тогда. Постоянно.
А вы не слыхали, что нарушить пост – это грех?
Ужасный грех, но не такой грех, как убить человека, на мой взгляд.
Не такой. Но все-таки небольшой, но грех. Ну, такова позиция церкви, мне кажется.
Да, безусловно.
Может быть...
В любой идеологии согласно есть некая иерархия ценностей. Я уверена, что и у светского гуманиста есть некие принципы, далекие от нравственных как таковых. Например, что стоит чистить зубы вечером там, или утром. То есть, понимаете, какие-то такие вещи.
Духовная гигиена, физическая гигиена. Объяснение вас удовлетворяет?
Да.
Я что-то не понял, на что мне сейчас отвечать.
Запутали.
Почему не поститься иногда грех?
Ну, потому что... Нет, не понял вообще. Сейчас, подождите.
Потому что, как мы чистим зубы, чтобы не сгнила полость рта, так верующие исповедуются в том, что плохо молились, чтобы не сгнила душа. Потому что если себе один раз пропустил молитву, второй раз... А третий раз уже мелкой пташечкой. Это духовная гигиена. Это самодисциплина. То, что называется аскетика. Это не тяжелый грех, но довольно существенный, потому что можно растренироваться и перейти из кластера 5% в кластер 80%, которые православные, но в церковь не ходят и в Бога не веруют. И ради этого какой-то минимум самодисциплина. Вот и все.
Понятно.
А рис нельзя майонезом поливать не только Великим постом, потому что это просто кулинарный грех. Так что...
Нет, но это понятно. Просто это же в рамках только христианского мировоззрения необходимо там молиться, и вот эта аскетика вся. А вся эта... Пропустил молитву, грех, там, пропустил... там правило какое-то, грех там, и потом раз, ты уже и не ходишь. Это все грех в рамках...
Вы знаете, мой блог изначально назывался «Дневник плохой христианки». То есть я с вами говорю с позиции плохой христианки, которая не вычитывает регулярно утреннее и вечернее правило, которая в церкви раз в 3 месяца, которая сплошь рядом нарушает пост. То есть вот с этих позиций я с вами по-честному говорю. Поэтому с позиции плохой христианки мне, конечно, бы хотелось бы говорить о каких-то базовых принципах христианства, потому что, честно сказать, наверное, я с трудом могу себя назвать на 100% воцерковленным человеком или человеком некой такой православной культуры, если говорить о ней как вот о том, что вы сейчас перечислили.
Но я дам справку, потому что за пределами России, в том числе среди православных и католиков, и протестантов, среди православных точно, все-таки обычай как минимум раз в месяц ходить в церковь, скорее исчез. Раз в год – это минимум миниморум. Это, конечно, не святость, но все-таки раз в год хотя бы. Точно так же, как во многих православных странах и общинах, не исповедуется каждый раз перед причащением. Утренне-вечерние правила родились в монашеской среде, и сегодня в очень многих странах верующих не читают. Так что здесь все чрезвычайно подвижно. А можно встречный вопрос? А не позвонить, скажем, одинокой своей матери, пожилой, для гуманиста? Это грех или не грех?
Да, грех, конечно. Это вообще человеческое правило. Уважай родителей, заботься о детях. Это совершенно очевидно.
А не читать книги для гуманиста – это грех?
Это не книги. это просто...
Ярослав, не разочаровывай да. меня.
Грех. Я просто хотел сказать, что не обязательно уже в формате книжном читать. Можно читать там интернет, там читать книг я почему-то мало читаю в последнее время.
То есть, согласитесь, это не вопрос нравственности как таковой, это просто путь, способ достижения каких-то тех нравственных идеалов, о которых мы говорим, если мы про чтение книг. То же самое касается поста и молитвы. Это не нравственное правило само по себе, не некое базовое божественное правило, а просто путь, способ достижения того идеала, о котором говорится в Евангелии.
Да, это все понятно.
То есть вы нам простили майонез? То есть отказ от майонеза?
Да, нет, но это же не
просто. А вегетарианство, вы к нему относитесь как к блаже или как к чему-то серьезному? Безрелигиозные диетарные приключения?
Вы трупоед или нет, признавайтесь?
Да, я ем мясо, конечно. Если я ем мясо, но...
Почему, конечно, это связано с гуманизмом?
Ну, просто не есть мясо, это быть маргиналом каким-то. Это нужно для этого уже какое-то обоснование, и у меня этого обоснования нет. В моем кругу там есть какие-то люди, которые раз и мясо перестают есть. Но мне это странно как-то. Перестал. Это неплохо и нехорошо. Я тоже там могу там дня два не есть там его.
Хорошо.
Тоже есть некие правила, которые существуют и среди гуманистов, которые могут как исполняться, так и...
Нет, никаких правил, не есть мясо среди гуманистов нету. Угу. Это совершенно ни в коей мере не грех есть мясо, и ничего зазорного в этом нету. Это вот для...
С майонезом то же самое.
Нет, как? Для христианина грех майонезом. Майонез есть пост.
Мяночка, дайте я вас попробую помирить, потому что есть такое старое греческое понятие, как пайдея. На современном русском языке это называется образование. Идея греков заключалась в том, что человек должен сотворить в себе образ, соответствующий определенной идее. И если у верующего человека образование – это буквально, вот как в Тропаре в последнее воскресенье иконопочитание пелся, это вообразить Бога, не в смысле нафантазировать Бога, а сделать себя образом Божьим. То для гуманиста образование – это точно так же, это достижение некоего образа. Атеист может не читать книг, текстов, но гуманист не может пренебрегать образованием, я так понимаю. Здесь отличие.
Да, правильно. Правильно. Вы просто как-то в рамки какие-то гуманизма сейчас...
Читать книги – это рамки? Это снятие рамок?
Нет, снятие рамок – это все правильно.
Ярослав, я согласен. С точки зрения обывателя и Дарья, и Ярослав, вы оба идеологически сдвинутые люди, у каждого свои принципы, у каждого какие-то догмы, гуманистические или христианские, а правда заключается в том, что ничего нету, есть вот серость, необходимость кормить детей. Как у вас там как-то очень ярко про эту обывательскую психологию?
На хлеб детям. Можно делать любые гадости, чтобы заработать на хлеб
мне
детям.
Мне эта глава очень понравилась. Очень хорошо.
А что вы можете возразить против такой догмы, что на хлеб детям? Не мы такие, жизнь такая.
Так, а вот я как раз солидарен тут с Дарьей.
А почему?
Так, а потому
не примазывайтесь. Это наша религия.
Вы хулиган.
Нет, почему же? Есть же чиновники честные, не взяточники, не христиане. И они понимают, что это плохо просто потому, что плохо брать взятки. И все. И нельзя их брать. И ни при каких условиях. И это и тебе хуже, и обществу хуже. И нельзя, и все. Это совершенно не может быть по этим вопросам каких-то сомнений. Не потому, что Бог повелел не воруй там.
Вы меня побуждаете сейчас произнести речь от имени всех взяточников Российской Федерации с объяснением. Ну, хорошо, я процитирую. Кажется, это была идея Сатарова. Эта идея периодически всплывает. Даже Гаврила Харитоновича Попов, что надо разрешить чиновникам брать интерес. Это, кстати, было в православной царской России. Знаменитый рассказ Лескова про своего чугодского городничего, который не брал взяток, и его проезжий высший чиновник с удивлением спросил: «А как живешь?» На что отвечал.
Ну да.
Так если вы вдруг потеряете веру, вы останетесь порядочным человеком, Дарья?
Сомневаюсь. Я думаю, что я буду вполне себе принципиальным аморалистом.
Звучит устрашающе.
Вполне себе милой нитшианочкой. Да нет, ну почему же? Звучит вполне. На самом деле, вот этот милый аморализм, это как раз вот те 85% людей, которые сегодня живут в России, да и, наверное, во всем
мире. А вы не вольтерьянка? Вольтер ведь хотел, чтобы его лакей ходил на мессу, потому что тогда он будет спать спокойно, что лакей его не зарежет.
Знает эту чудесную гипотезу. Так что, ну вот серьезно, я честно пишу, что я человек абсолютно аморальный, безнравственный, что я опасна для общества без христианства, честное слово. Поэтому зря вы так выступаете против христианства, просто потому что оно, ну, таких людей опасно для общества, типа меня, потенциальных взяточников, там, не знаю, воров, да кого угодно, как-то, в общем-то, мотивирует, чтобы все-таки,
ну,
таковыми,
да,
не быть.
Я беру обратно назад. Вот, да, в этом, да, контексте, да, я беру, конечно, обратно слова, потому что есть масса людей, которым вот этот внешний поводырь, внешний кнут, там, моральный...
Кнут? Нет.
Ну, не кнут, ну, вам, как бы, может, не кнут, а вам, как бы, наоборот...
У меня пряник.
Пряник, да. Ну, вам пряник, а кому-то кнут нужен, кому-то пряник
кнут, пан Ярослав, ну, откуда в христианстве кнут? Пряник?
Пряник только.
Благодать, ну, наш пряник.
Так,
а у вас какой пряник?
Нет.
Гуманистов.
Гуманиста – сознание просто, что ты правильно поступаешь, что ты правильно существуешь. И сверх этого нет никакого там ни загробного, ни... Тебе не будет ни за гробом за это никакого пряника, ни в жизни за это не будет никакого пряника. А только внутреннее сознание того, что ты правильно, нормально поступаешь, вот это и есть твой пряник. Вот так вот. А у вас, как бы, и Бог тут, и вам даст и в этой жизни пряник.
Я про ту жизнь вообще ничего не говорю.
А да, в этой вы, как бы, говорите, что дают пряники. Вот не все замечают связи между тем, что ты там что-то там плохое про кого-то подумал, а потом же сам в эту ситуацию попал. Угу. Вот, как бы, а вот я замечаю. Ну, это значит, что вот, ну, фактически Бог наказывает уже в этой жизни, получается так.
А вот, Бог никого не наказывает.
Ну, а как, вы же сами тут ситуацию эту говорите, что вот мама на меня там говорила, что я вот такая безалаберная и работу не ищу. А теперь я, типа, мужу говорю, что он безалаберный.
Нет, Бог тут абсолютно ни при чем. Это отдавание себя во власть бесам, добровольное, которое потом это все против тебя использует. Это добровольный выход из-под покровительства Бога. Вот и все. Если я сняла бронежилет, то не бронежилет виноват, что мне прострелили грудь, понимаете?
Я вынужден закончить нашу замечательную дискуссию. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях были председатель Российского гуманистического общества Ярослав Гуловин, секулярный гуманист, вот, и Дарья Косинцева, православная, автор книги «Дневник бывшей атеистки», которая вышла в издательстве «Никей» в проекте «Меньше ада». В защиту Дарьи я скажу, тут написано «бывшая атеистка». И я думаю, что аргументация «я плохой человек, мне нужен корсет» – это атеистическая аргументация, которая прокралась в христианство. Но это уйдет. Все-таки любовь к Богу может больше, чем любой корсет. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.